Четвертая глава, которую мы в прошлый раз начали, она как бы посвящена одной теме, то есть теме Авраама. И мы уже говорили о том, что для иудеев это было особенно значимо, потому что, ну, они считали, если они плотские потомки Авраама, по плоти потомки, значит, и все обетования Авраама даются им как, ну, автоматически. Поэтому и Иоанн Креститель, проповедуя покаяние, не думайте в сердце своем, говорит, мы дети Авраама, Бог из сих камней может соделать, воздвигнуть детей Аврааму. То же самое постоянно напоминал Иисус. Потому что, ну, действительно, вот Авраам, очень значимая фигура, но неправильно понятая, была воспринята многими иудеями, как вот, ну, Авраам как Христос, Спаситель, так можно сказать. Потому что если ты его потомок, то значит ты спасен. Ну, ты все сделал, ты соблюдал все, ну, как бы заповеди, все предписания. Некоторые из этих предписаний тебе помогали, но неудобные заповеди не соблюдать, от них уклоняться. Там, ну, мы знаем эту критику Иисуса об этом. Но апостол вот как раз на примере Авраама разъясняет вот это различие между Авраамом и Христом. На Христа фактически, ну, полагались иудеи как на политическую мессию, который устроит жизнь, который там праведных превознесет, неправедных накажет, и вот создаст такое царствие мира и благополучия. Но Христос пришел, чтобы человека спасти от власти греха, а Авраам только пример верующего. Он отец, но не по плоти, но отец всем верующим, имеющим веру Авраама, который полагался на Христа. И вот дальше отношение иудеев к Аврааму и к закону. Ведь закон был дан позже, нежели Авраам жил. 430 лет спустя был дан закон. И приведя пример из жизни Авраама, где Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, апостол Павел приходит вот к этой теме таким образом, что не по закону, а по благодати даровано спасение, верою. Ибо если законом, то по заслугам. И тогда милость и благодать не имеют никакой ценности. Потому что тогда по закону, тогда по заслугам. А так как верую, то значит по милости. И вот мы как раз на 16 стихе 4 главы. «И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды верил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен и исполнить обещанное. Поэтому и вменилось ему это в праведность». Ну, то есть пример веры Авраама, когда Авраам уже был, ну, как, в преклонных летах, ему уже было лет 90, когда Бог сказал, вот, если ты можешь сосчитать звезды, то вот столько у тебя будет потомков, да, или там песок у моря, если ты можешь сосчитать песчинки, то значит, ну, можно сосчитать и потомков, которые из твоих чресл восстанут. Ну, то есть он уже был человек, как сказано, с омертвелым телом. Ну, то есть он уже, ну, чисто его детородная функция уже ни в коем случае уже не могла это обеспечить. То же самое и с Сарой. Они это осознавали, это уже давно было не про них, как бы, так скажем, да. Но когда Бог это сказал, Авраам не усомнился. Он знал Бога. И почему? Потому что он знал, что Бог может мертвых животворить. И тут, конечно, по отношению к Аврааму, это, ну, скажем, два, ну, великих события или две такие главные темы. Первая — это тема обетования о потомке. Что вот Бог воздвигнет из семени Авраама, ну, того, который, ну, будет, ну, вот эта линия его потомков будет та линия, где родится Христос. И таким образом все народы или многие народы будут благословлены вот этим его потомком. В нем таким образом это благословится. Не каким-то другим образом, а именно ради Христа. И ради того, что Христос восстанет из, как потомок Авраама, и именно по Исааку. Да? Не по Исмаилу, который как бы был первенец на 12 лет старше, да? От Агари. А именно вот там, где уже не было никакой надежды ни на Сару, ни на Авраама. Ну вот, казалось бы, вот, то есть, это первая тема, где он поверил, что Бог животворит, что обещанное он исполнит, он не сомневался. Будучи в такой ситуации, где ничего об этом не свидетельствовало, наоборот, все свидетельствовало противоположное. Что он уже старый, ничего там не будет, и Сара старая, ну как это, ну, возможно, да. Другое событие, это уже продолжение. Это тоже очень важная тема, когда Бог сказал: возьми сына своего Исаака и того, которого ты любишь, иди принеси мне в жертву его вот, на горе, которую я тебе укажу. И сразу же Авраам встал, взял сына и пошел, потому что, ну, там, он не мог сказать: знаешь, Сара, мне вот этой ночью открылся Господь и сказал, что вот нашего сына нужно нам принести в жертву. Она бы ему сказала, что она об этом думает. И он понял, что тогда это будет невозможно. Поэтому он сразу встал, сразу взял, сразу пошел. И когда он вернулся, после сего они уже с Сарой вместе не жили, к сожалению. Потому что она, узнав то, что он, ну как, с ее единственным сыном был готов сделать, ну, она сказала, он просто сошел с ума. Вот это тоже очень важно увидеть, вот фактуру этого события. Очень непростое событие. Когда мы о нем читаем, как сказку, написанную в книжке, ну, нам кажется, ну, что, чего не напишешь. Представить-то все можно, да? А вот когда ты думаешь, как это на самом деле было, это для него было очень тяжко. Его вера действительно была героической. И там он мог бы найти 1000 оправданий, почему не делать так. Но единственное его свет на путях его, это была его вера. То есть, как здесь сказано, животворящим мертвых, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. То есть, если Бог обещал, что по Исааку он назовется его потомство, наречется, то значит, если даже он принесет в жертву Исаак, то Бог будет вынужден его воскресить, чтобы исполнить это обещание. Ведь Бог обещал. В нем нарекутся потомки Авраама. То есть это вера в смерть и воскресение. Воскресение мертвых. И вот не просто животворящим, ну, тело уже ослабевшее, уже омертвелое самого Авраама, и там Сары, это он уже видел, как это происходит. Это, конечно же, укрепило уже его веру, потому что если такое чудо происходит, то, ну, это, ну, наверное, укрепляет веру, я так думаю. И уже думая о последующем, что он знает, что Бог ему это сказал, что Бог обещал, он держался за обетование Божие. Но как это сложно для человека, мы можем легко понять. Ведь, как здесь сказано, потому, а впрочем, то есть, а, вот, что он, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. Ну, тут такое довольно такое труднопонятное изречение. Сверхнадежды поверил, то есть против всякой надежды поверил, так можно сказать. Против всего того, что казалось бы, ну, на что у тебя есть надежда, на что ты можешь надеяться. Ну, вот, ну, подумай умом своим. Там не было ничего. Если он принесет в жертву сына своего, он будет мертвым. Если он его принесет в жертву, заколет, сожжет на огне вот этом жертвенном, сын, он будет мертв. Но он не смотрел на то, что очевидно, не смотрел на то, что понятно. Он не был дураком, он не сошел с ума. Я удивляюсь, как он не сошел с ума при этом требовании Божьем. Вот в этом я удивляюсь. Но это тоже, наверное, вера ему помогла. Но это совершенно что-то, ну не, совершенно невероятное, что он совершил. Это действительно. Ну, Бог, конечно, хотел этим показать жертвенную смерть своего сына. Вот ты не пожалел сына своего. Теперь я вижу, что ты веришь мне. Ну, то, что Бог сказал потом, когда он сказал: «Авраам, Авраам, не делай этого», и дал вместо сына другую жертву принести. Да? То есть, и как бы отменил вот это свое требование, видя верность Авраама. Ну, такое, ну, необычное событие тоже, но мы видим, ну, как бы и Бога очень живо там в этом всем, да, что он в этом задействован очень, очень сильно, не просто как Бог откуда-то там смотрит, он все знает, он же знает, что будет. Ну, тогда ему незачем было и Авраама, как бы говорится, мучить таким требованием, да. Но, тем не менее, Бог это хотел указать на веру Авраама для нас тоже. И на то, что он поверил в Бога. И хотел указать на то, что он знал, что Бог животворит мертвых, поэтому он был готов принести и Исаака, сына своего, в жертву. И как говорит дальше апостол, он пишет: «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Конечно, ну, ради Авраама это не было написано, но там это все... Авраам так и знал все сам, а написано для последующих поколений, в наставление нам. Поэтому во всем том нам нужно искать не просто описание каких-то житейских событий, пускай даже и там необычно, но там вот эта вся возня, вот не может Сара родить, нет у нее детей, наконец-то родила, потом там что там как-то было, но мы читаем это как такое, ну вот, житейское описание. Такую, ну, как бы, может, немножечко необычную, ну, может быть, крайне даже необычную, такое бытовое какое-то событие. Нет, это событие, которое учит нас и воскресению Христа, и благодати Божией, где вера в обетование Божие вменяется в праведность. Видите, как драгоценна вера. На одной стороне вся святость, вся праведность, соответствие полное требованиям Божьим. Это так, но такое сокровище само по себе. Но в мире нет как бы выше этого всего. И казалось бы, что можно поставить наравне с совершенной святостью, совершенной праведностью, совершенному соответствию с требованиями Божьими. Это и рай, и жизнь вечная, и слава вечная. Но вера Аврааму, не имеющему эту праведность, вменилась праведность, чтобы оправдать его перед Богом, чтобы грехи его были истреблены этим и прощены, и чтобы он обрел эту праведность не своими заслугами, которые, как он не мог это принять, но только одной верою в обетование Божие он обрел эту праведность по вере и обрел ее как свою. И мы можем быть уверены, что вечностью Авраама не будет там, так же, как у нас, ни одного греха, ни одного порока. Но это не нашими заслугами, но это все мы обретаем во Христе. Где, как здесь сказано, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Это, опять же, апостол возвращается к самому, ну, сердцу и центру всей христианской веры. Это благодать, это прощение во Христе, это оправдание грешников, это милость Божия, которая дарует жизнь вечную, воскресение и жизнь будущего века. Это все во Христе. И Авраам только пример в этом нам и отец всех верующих, то есть, которые имеют веру Авраама, те и Авраамова. Да? И тут уже вот эта перспектива, которую открывает апостол, это многие народы, это все народы. Ведь если он был Авраам, ну, как бы отцом народа, то он стал Авраам. Отцом всех народов. Так, в этом смысле. И это, конечно, не может быть в отношении плоти сказано. Потому что он не был Адамом. Даже не был Ноем. Он был потомком одного ответвления сыновей Ноевых, детей Ноевых. Поэтому все остальное идет своими путями. Все народы идут по определенным Богом положенным путям, которые положены всем народам. И они уже не могут стать другими народами, если так можно сказать, чисто так, в потомственном смысле. Но Авраам стал отцом их. Потому что, приобщаясь к вере Авраама, они приобщаются к тем обетованиям, в которые Авраам верил. В Бога живого, творящего мертвых, воскрешающих мертвых, и которые во Христе и ради Христа принимает нас, и вера наша вменяется в праведность. Вот это такое очень важное место в учении христианском. Не зря, где вот прославляются дела и принижается праведность веры, и вера ни во что не ставится, особенно, вот как, ну, если посмотрим, как во время реформации высказывались анафемы против новой евангелической веры на Тридентском соборе. Но там так и сказано. Если кто думает, что вот вера там во Христа и в его жертву спасает, и что такая вера, дарованная нам оправдание во Христе, если кто-то учит, что это, ну, как бы вменяется в праведность, да будет проклят. Но здесь апостол как раз об этом все время говорит. что именно такая вера, но не в силу того, что как бы она сама являлась бы каким-то, такой добродетелью, которая Богу очень нравится. Но в силу того, что эта вера достигает того, что было обещано. Она принимает то, что Бог дает. Если Бог дает эту праведность верующему, то это настоящая праведность, это вменяется ему, это вера в праведность. В силу вот того дара, который Бог дает верующему, который он не может заслужить, который он не может воспринять никак иначе, но только верою. И дальше 5 глава. Мы начнем ее. Так, тут все как бы работает у нас-то. Вот. 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией. Но что дает нам это оправдание веры? Здесь апостол начинает одну тему. Но он указывает, что это единственное такое достижение, самое настоящее, которое человек может достигнуть. И говорит это таким, достаточно необычным языком. Хвалимся. Вот это слово греческое «каухэм» – это хвала. Где человек хвалится чем-то там, или гордится, или там. Само по себе, хвалиться нехорошо, как и сам апостол говорит. И хвалящийся да хвалится Господом, да, не своими делами. И вот тут как раз вот на это он указывает, что действительно то, что если человек может сказать, вот это мы имеем, это наше приобретение, мы этим гордимся, мы этим хвалимся. Так это то Божие дело, которое он во Христе совершил ради нас. А остальное хвалиться чем? Дарами какими-то или талантами, или достижениями, или тем, или иным. Но хвалиться не стоит, потому что нет ничего такого, что Господь нам бы не дал, и дары дарованы Господом, и достижения дарованы Господом. И это все не наше, поэтому мы не можем хвалиться сами собою, а можем хвалиться только Господом, который вот хвалящийся да хвалится Господом. И вот это такая довольно интересная тема, вот эта тема гордости и похвалы, и восхваления, то есть мы хвалимся, говорит апостол. Вот эта тема, она такая довольно необычная, потому что, такое довольно негативное понятие, как, хвастовство отчасти, так скажем, да, но придается ему вот такое, хорошее понимание и такое хорошее содержание. Оправдавшись верою, он говорит, мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. И вот тут еще одна тема, которая связана, с оправданием. Это примирение с Богом. Это то, что, наступил мир и согласие между Богом и грешником. Это очень глубокая тема и очень древняя тема. Еще Иов сокрушался по поводу того, что нет никого, который бы стал между Богом и ним и примирил их. Потом ему открылось, что уже на небесах заступник его. И что Бог сам заступится перед собою за Йова. Да? Заступник мой уже на небесах. Это Йов об этом пишет в 16 главе и в 17 начале, 17 главы книги Йова. Это одна тема. То есть вот этот примиритель, тот, который вот эти два совершенно противоположных, ну, скажем, с две противоположных сторон может примирить все эти стороны. Если мы так в мире думаем, ну как-то посмотреть на совершенно непримиримые какие-то ситуации. Ну, то ли, ну, сразу, конечно, на ум сейчас идет вот это переговоры мирные между Украиной и Россией. Ну, как там можно как-то примирить? Там можно, ну, на какую-то уступку прийти, но мы видим, ну, это, ну, при данных обстоятельствах, казалось бы, ну, невозможным. Хотя там, можно сказать, ну, одни больше виноваты, другие меньше виноваты, там, но оба виноваты, там никого там святого нет, обстоятельства были очень сложные, это все можно там как бы понять. Но к этому примирению, вот этого примиряющего, очень трудно найти. Ну, там Папа Римский, как бы его, может быть, он может там быть посредником, но там президент Турции, может быть, там, ну, там Макрон, президент Франции, все там названивал каждый вечер, по пару часов говорил. Нет такого, который мог бы даже вот такой мирской конфликт примирить. Потому что там такая вражда, и там столько уже всего было, и несправедливости, и жестокости, и смертей, и всего. Как это примирить? Как найти этот мир? Но тут между двумя, ну, сторонами, которые являются, ну, в принципе, ну, только людьми, грешниками. А тут между святым Богом. И всей той неправдой, которая в мире, которая превосходит во многом то, что происходит сейчас в Украине. Ведь какие грехи? Ведь, ну, тут мы не можем сказать, что в Украине произошло то же самое, что, например, во время Холокоста, во время Второй мировой войны. Но это несравнимо, конечно. Мы не можем это... Ну, может быть, еще не дай Бог, чтобы не случилось, конечно, да? Но мы можем сказать, что человек может намного страшнее совершить. И он совершал намного страшнее. И тут между двумя сторонами невозможно найти примирение. А тут между святым Богом и миром, который еще может еще и страшнее поступить. Внимая и принимая всерьез и гнев Божий на всякий грех, безбожие человеческое. Как тут примирить? Вечный гнев Божий и греховность всего этого мира. Где весь мир восстал против Бога. Где в каждом человеке сидящий грех, он имеет бесконечный потенциал греховности. Ну, может быть, конечный, но для нас мы не видим этого предела. Он, к сожалению, это ужасает, но факт, что человек на очень многое способен греховное. Как примирить? Но, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это опять указывает на величие дела Христова. Он ведь не просто примиряет, чтобы, ну, люди еще, или Бог, и человечество как-то еще могут так более-менее, сжав зубы, ну, как-то мириться друг с другом, потерпеть еще немножечко. А тут ведь полный мир и согласие. Как достичь той перемены? Не в Боге, потому что Бог не меняется, но в человеке. Чтобы он мог обрести мир с Богом. Ведь он должен меняться, он ведь должен измениться тоже. Во всяком случае, в нем должно начаться что-то такое, что приводит к этим совершенно радикальным переменам. От греха к святости, от неправды к правде. И вот во Христе это свершилось. И это дается людям. Они действительно меняются. Действительно, что во Христе, то новая тварь. Как говорит об этом апостол Павел. И вот тот, кто облегся во Христа, тот, кто верует во Христа, тот, кто оправдался верою, как здесь сказано, он имеет мир с Богом. Но этот мир не сам по себе имеет, но через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. То есть здесь апостол говорит примерно то, что и в других местах он иногда высказывает. И апостол Петр говорит, что во Христе мы обрели все, что необходимо нам для того, чтобы быть нам соучастниками в естестве Божьем. Мы дети Божьи. Да, это началось. Это еще не свершилось, пока мы в этом мире. Мы будем и грешниками одновременно, и оправданными. Мы будем и всегда в нас будет действовать закон Божий, осуждая нас. Мы каждый день каемся, ведь не только один раз обратившись, но как бы мы уже обретаем полную святость, такого нет. Мы чувствуем грех каждый день в себе и каемся, и каждое богослужение начинается с покаяния, с спущения грехов. Потому что это опять нам нужно. Каждая молитва «Отче наш» – это и молитва «Прости нам грехи наши», как и мы прощаем должникам нашим. Ну, то есть это постоянно при жизни еще человека, это продолжается. Но он уже имеет мир с Богом. Он имеет доступ к той благодати. Эта благодать ему, ну, апостол Павел бы мог сказать, ну вот тебе дали благодать, иди и гуляй с этой благодатью. И она с тобой прибудет. Нет, он говорит, мы имеем доступ к благодати, которая во Христе. Мы постоянно, будучи во Христе, обретаем благодать на благодать. И во Христе мы обретаем это благодать не в нас. Она во Христе. Во Христе мы ее обретаем и имеем к ней доступ. И поэтому всякий раз, когда мы обращаемся ко Христу, когда мы возвращаемся к Христу, если куда-то отошли, или пребываем в Нем постоянно, неразлучно, то у нас доступ к этой благодати, к этому дару Божию, который нас меняет, который нас делает святыми, который меняет наши чувства, который дает плодам веры созревать, любви, долготерпению и так далее, и так далее, и так далее. Вот все то происходит, только будучи в живом общении со Христом, как Он сказал, прибудьте во мне, как ветви прибывают в лозе, и без лозы не могут принести никакого плода, так и вы, если вы не пребываете во мне. То есть, вот этот доступ во Христе обилие этой благодати. Христос всегда в центре нашей веры, нашей надежды, и вот этим мы можем хвалиться. Вот если чем-то мы можем хвалиться, то мы этим можем хвалиться, потому что обещана нам слава Божия. Но слава Божия, опять же, ну, нужно пояснить само слово «слава». Потому что слава, ну, в таком обычном смысле этого слова, это мнение кого-то о чем-то позитивное. Чрезвычайно позитивное. Вот если мы обретаем славу, это о нас хорошая молва пошла. Это хорошее, ну, как бы, свидетельство, это, ну, вот, представление о нас хорошее кого-то, да. Но тут и это есть славы Божией, что, то есть, Бог будет прославлять нас и будет о нас хорошего мнения. Да, это тоже мы можем там увидеть. Но само представление, оно скорее такое иудейское. Кавод или докса теу – это то богатство, то совершенство, которое имеет Бог и которое будут иметь чада Божие. Это не мнение кого-то, о ком-то, то есть о нас, что мы там имеем славу Божию, ну, как дети Божии, да. Но мы действительно ими будем, потому что будем иметь доступ к тому, что Божие. Вот это естество Божие, это совершенство Божие, которое даровано во Христе всем верующим. То есть, да, это, с одной стороны, это мнение, ну, в данном случае, Бога о нас, в другом случае, это намного глубже, это все Божие, вся слава Божия будет дана нам. И этой надеждой мы хвалимся. Мы будем подобны Христу, Сыну Божию. Будем подобны, наши тела станут подобны Его прославленному телу. Мы обретем то, что нам как чадом Божьим уготовано. Мы даже не знаем всего этого, но мы знаем, что это что-то удивительное. Да? Вот эту надежду мы можем хвалиться. Но дальше апостол опять как-то вот это уравновешивает. Вот этот подъем, вот этот вот такой, ну, энтузиазм и восторг, если так можно выразиться. Он говорит, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Но такой неожиданный поворот. Мы хвалимся надеждой славы Божией. Но мы пока в этом мире. И что нас ведет к этой славе Божией? И что нас ведет к этому небесному наследию, то это скорби, это беды. Казалось бы, совершенно естественно хвалиться скорбями и бедами. Вот, опять у меня несчастье, вот как хорошо. Это не так, этого не можем. Но мы должны учиться, что в скорбях и бедах, если так можно выразиться, куется счастье наше. Что вот эта слава Божия, она создается не путем славы в этом мире. Но как мир об этом думает? Ну, если человек, ему везет, он не знает никаких бед, он все время возвышается и идет по пути славы, и в конце концов так прославился, что стал, не знаю, императором или папой римским, или, не знаю, еще кем-то, но значит, он угоден Богу. А тот, который как Йов сидит в пепле и чешется черепицей, тот, значит, Богу не угоден, как думали его так называемые друзья, скажем. Да? То есть тут апостол опять уводит нас от богословия славы к богословию креста. Потому что Христос терпел и нам велел. И каков путь его был в этом мире? Путь унижения. Ну, конечно, там был и путь прославления, потому что, чтобы унизить, нужно как-то вначале прославить. Чтобы унизить, нужно вознести вначале. Но тем болезненнее вот это унижение, тем оно страшнее, тем очевиднее. Потому что если ты, ну, никто, ну в конце концов, ничего особенного с тобой не случилось, даже если тебя, ну, распнут или там убьют, или что, потому что, ну, как, если ты убийца или вор, ну, это было бы естественно, да. А тут как раз вот это унижение, оно не заслужено. Оно вопреки ожидаемому, вопреки, казалось бы, естественному. Если ты поступил правильно, ты должен быть вознагражден. Если ты шел по правильному пути, то ты должен все более и более, все другие это должны видеть и прославлять, и превозносить тебя. Нет. Ожидает христианина скорбь. Но это скорбь внешняя. Это не скорбь, ну, мирская, где человек но скорбит безнадежно. А тут такая скорбь, которая ведет к надежде. Наоборот, которая как раз не надежду убивает. Вот эта безнадежная мирская скорбь, о которой апостол тоже в других местах говорит. Но вот эта скорбь, которую претерпевает и испытывает христианин, живя в вере, следуя Слову Божию, не испытывает по причине каких-то там, ну там, жизненных, ну каких-то причин совершенно естественных. Они могут быть. Но если ты в вере, то это все тебе способствует к лучшему. И то есть это путь не славы, где ты все выше, превозносишься своей праведностью или в своей жизни, и тогда достигаешь высшей точки своей славы, и это слава Божия оказывается. Нет, ты будешь идти через скорбь. И эта скорбь будет постоянной. Она будет во многом, но очень тяжелой этой скорбью. И вот об этой скорби, о ее вот как-то, вот всех этих прекрасных плодах, которые в страданиях созревает, мы будем говорить в следующий раз. Потому что это очень такая, ну, обширная тема, не хотелось бы сейчас так просто ее так быстренько, то есть остановимся здесь.